Иаков 4 глава. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших? Желаете и не имеете, убиваете, завидуете, не можете достигнуть. Припираетесь, враждуете и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, не знаете ли, что дружба с миром – вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Или вы думаете, напрасно говорит Писание, что до ревности любит дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». При первом прощении кажется, что слова обращены к кому угодно, но только не христианам. Как могут враждовать верующие? Как они могут воевать? Кого они могут убивать? Но когда мы возвращаемся к началу письма, пролистните несколько страниц обратно, мы читаем первые строки. Иаков, раб Бога Иисуса Христа. Кому он пишет? 12 коленам. Письмо отнюдь не адресовано безбожникам, которые убивают, враждуют, ссорятся, ругаются, истребляют друг друга. Письмо обращено к евреям, уверовавшим в Мессию, к новым христианам, к новообращенным христианам, в конце концов. Давайте вспомним, что писал до этого апостол. Он рассказывал нам о том, как бороться и встречаться с искушениями. Он писал нам о том, как использовать и жить по Божьему Слову. Он рассказывал нам о том, как жить по вере, подкрепляя ее делами. Он рассказывал нам о том, что такое истинная, божественная, неприходящая мудрость. Теперь Иаков подходит к каждому из нас, берет нежно за руку и ведет нас во святое святых, на церковную кухню, туда, за кулисы. А что там? А там поножовщина. Какие молодцы эти библейские авторы. Вот я всегда читаю Евангелие, я восторгаюсь их честности, их мужественности. Они пишут обо всем так, как оно есть. Ничего не приукрашивая, ничего не идеализируя, не приукрашивая жизнь первой общины, не говоря о том, какие они все были пушистые, гладкие, сладкие. Они рассказывают о том, как есть на самом деле, как жили первые христиане. Да, вражда, да, распри. Все это было и есть. Кстати, это к вопросу о подлинности библейского повествования в том числе. Потому что лишь только подлинные документы рассказывают то, как есть, какая есть жизнь на самом деле. Итак, откуда у вас вражда и распри? Иаков возмущен. Иаков негодует. Он негодует до такой степени, что нарочито опускает слово «братья», которым обычно пользуется во время письма. Он не употребляет этого слова. По-видимому, каждый священник немножко психолог. Да, Юрий Александрович? Иаков – знаток человеческих сердец. И знаете, этот знаток прямолинейно, не боясь оскорбить чувств христиан, в лоб заявляет им истину, задавая этот достаточно риторический вопрос. Откуда вражды и распри? От ваших вожделений. Знаете, современные священнослужители разного толка, протестантского и не только, мне кажется, заигрались в толерантность. Мы с каждым разом все сложнее и сложнее называем вещи своими именами. Нам все сложнее и сложнее произнести слово «грех», грешник. Мы не называем грех грехом. Проблема, болезнь. Мы не называем пьянство пьянством. Мы не называем прелюбодеяние прелюбодеянием. Мы не называем карьеризм карьеризмом. Мы подыскиваем для этого более нежные, обтекаемые, абстрактные слова и понятия. Иаков не боится. Он режет правду матку. Почему мы, христиане, воюем друг с другом? Почему так много церквей, раздираемых противоречиями? Почему так много закулисной резни? По каким таким причинам поле церковной жизнедеятельности мы превращаем в поле сражений, в поле брани? И апостол не случайно избирает лексику войны, метафоры войны, потому что он хочет как можно точнее, как можно рельефнее передать вот эти идеи, обозначить противоречия, враждебность, недобрые чувства среди христиан. И он выбирает слова довольно-таки резкие. Посмотрите еще раз. Вражда, распри, война, убийство. И речь, конечно, не идет об убийствах буквальных. Да? Речь идет об убийствах своих и чужих душ. И вот он заявляет. Причина междоусобиц вожделения. Давайте дадим короткое, емкое, простое определение. Скажем, что вожделение – это страстное, бесконтрольное желание чего-либо. Вожделение как страстное и бесконтрольное желание чего-либо. Это почти состояние аффекта, когда человек входит в него, он не понимает, чего он делает, но он готов пройтись по головам, он готов растерзать все, что встретится у него на пути, он готов уничтожить все, что препятствует успеху и достижению его. Это вожделение. Оказывается, нам, христианам, речь сегодня пойдет о нас, как бы ни прискорбно. Ничто человеческое не чуждо. Давайте будем честно сегодня смотреться в то зеркало, которое Яков нам предлагает. Ничто человеческое нам не чуждо. Мы также желаем материальных благ, как и многие другие. Мы также жаждем престижа. Мы также готовы пойти в банк и взять третий кредит, чтобы только руку ласкал изящный, похожий на само совершенство, пятый айфон. Даже если придется вознести на алтарь жертвенника Apple свое здоровье, в два раза сократив свой ежедневный рацион питания. Ничего страшного. Можно поесть и Ролтон. Что не сделаешь ради Apple. Желаете? И не имеете. Убиваете, завидуете, не можете достигнуть. А мы желаем. Мы страстно желаем. Уж когда мы начинаем желать, то берегись, правда? Когда хочулка, как любит говорить мой друг, открывается как соцветие. Помните такой старый, по-моему, американский фильм, такой прям черно-белый, древний, там такой был цветок-убийца. Да, люди смотрели канал «Дважды два». Альмира, мы с тобой одной крови. И вот этот вот цветок, он пожирал всех, кто туда попадал. По-моему, сегодня существует такой, как он, мухоловка, да? Он такой маленький. Слава богу, такой еще вот не растет для нас. Зашел, понюхал, я там остался. Так вот, когда мы начинаем желать, мы желаем по-настоящему. Тут нас не проведешь. Желаем мы многих вещей. Чаще всего это сводится к удовлетворению, к удовольствию, к наслаждению. Мы желаем квартиру, чаще ближнего своего, особенно когда побывали у него в гостях. Мы желаем заработок ближнего своего, когда нечаянно узнали, сколько эта собака зарабатывает. Мы желаем жену ближнего своего. В конце концов, а почему и нет? Свою я вижу каждый день. Мы страстно желаем. Ну а почему бы и не желать? Ведь у него или у нее, как назло, всегда больше, всегда красивее и всегда вкуснее, чем у меня. И мы редко бываем удовлетворены. Всегда хочется большего. И мы постоянно разочаровываемся в своем таком желании получить то, что мы хотим. И неудовлетворенное желание из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год становится настолько критическим, настолько мощным, что мы растаптываем тех, кто, кажется, встает на нашем пути. Вот эти мощные силы, эти воюющие внутри нас силы, эти вожделения, они топят нас, просто топят нас в своих нечистотах. Третий стих. Вы ничего не можете достигнуть, потому что не просите. А если просите, то для чего? Для того, чтобы потакать своим неуемным желаниям. И последние слова второго стиха, чтобы нам с вами не впасть в заблуждение, не имеете, потому что не просите, посмотрите, они стоят в прямой смысловой связи с началом третьего стиха. Имеется в виду не то, что вот как можно, да, вначале подумать, что Яков хочет сказать, что человеческие вожделения и похоти, они лишь потому, что не исполняются, потому что мы Бога об этом не просим. То можно подумать, что мы Бога попросим обо всем этом, и Он нам даст. Речь, конечно, не об этом. Речь о том, что Яков подчеркивает, что источник ссоры, источник конфликтов, он скрыт в глубине наших алчных, гнилых сердец. И неизбежным следствием вот такого состояния христианина становится что? Бесплодие молитв. Бесплодие молитв. Духовное бесплодие. Прелюбодеи. Звучит жестко. Даже, может быть, жестоко. Вы что, не знаете, что дружба с миром – это вражда против Бога? Вы что, не знаете, что кто-то хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу? Пресвитер Иерусалимской церкви подходит к самой сердцевине вопроса. Он как опытный хирург вскрывает гнойник, источник заражения христианской души. Он говорит, нарушена верность. Вы изменили Богу. Иаков еврей, пишет он евреям, и поэтому вот этот вот образ очень понятен, очень востребован в Ветхом Завете. Вы помните прекрасно, что Бог часто сравнивает себя с кем? С мужем, да? Либо с женихом, а народ свой израильский сравнивает с женой или с невестой. Так вот, речь идет об измене, прелюбодеи. Вы завели себе любовника, вы стали заигрывать с мирскими ценностями. Яков определяет любовь к этим ценностям как прелюбодеяние, духовное прелюбодеяние. Вы считаете, что я, говорит Господь, не способен удовлетворить вашу нужду. Вы считаете, что я не способен вам уже ничего дать. Поэтому вы начали флиртовать на стороне. Поэтому вы пошли на сторону. Поэтому вы завели интрижку с миром. Вы просто променяли меня на него. Меня это печалит, говорит Бог. Вы просто нашли себе другого. И это обидно. Мы столько были вместе. Мы через столько и прошли. Мы столько знаем друг о друге. Я неоднократно открывался вам. Я неоднократно кормил вас с ложки. Боже, что произошло? Куда вас потянуло? На что вы променяли меня? Что лучше? Что больше? Что красивее? Что вкуснее меня? Евангелиста Мордекая Хэма, кстати, после проповеди которого обратился к Богу сам Билли Грэм в свое время, называли сражающимся проповедником. Сражающимся проповедником. Есть много христиан, которые ни туда, ни сюда, говорил Хэм в одной из своих проповедей. Они стоят на пороге и одной рукой держатся за церковь, а другой играют игрушками мира сего. Они застряли в дверях, и мы никак не можем через эти двери привести грешников. И пока мы не приведем в нормальное состояние некоторых Божьих людей, нечего нам надеяться, что мы можем помочь родиться свыше и привести к новой жизни грешников. Меня постоянно обвиняют в том, что я таскаю за собой кувалду, чтобы бить членов церкви. Да, дорогие мои, я бью и буду бить. И каждый раз, когда я вышибаю из дверного проема одного ни туда, ни сюда, в церковь может войти один грешник. Это был пламенный проповедник. Это был сражающийся проповедник. Яков не в меньшей мере проповедник, таскающий за собой кувалду. И мне думается, что если бы он попал в современную общину, неважно какую, он бы просто задохнулся бы от негодования. У него бы слов бы не хватило, чтобы чего-то такое написать. Обмерщение церкви – это один из очень серьезных современных вызовов во всем христианстве. Потому что система, давайте подумаем, система ценностей нас, христиан, или многих из нас, ведь почти ничем не отличается от системы ценностей нехристиан. Ну, разве что только первые по воскресеньям приходят в церковь. По привычке натоптали сюда дорогу. Тот же глянец. Мы же любим глянец. Современная Библия. Законодательница моды, новых трендов. Та же алчность. Желание заработать все деньги этого города. А лучше этой страны. Тоже потребительское отношение к Богу. Как такому мальчику на посылках. Боже, я тебе, а ты мне. Я вот тебе последний раз за два, а ты мне ничего. И это измена. Это измена. Это измена, говорит Иаков. А как известно, измена начинается не в постели. Друзья, там она заканчивается. Измена начинается с дружбы. Измена начинается с флирта. Измена начинается с заигрывания. Измена начинается с взглядов, перестрелов. Измена начинается с хихи, ха-ха. Вот с этого начинается измена. Сегодня ты остался дома, не пошел в церковь. Ну, потому что, Боже, ну, потому что ты устал. Ну, потому что есть масса вопросов, которые еще не решены, и которые нужно дела доделать дома. Сегодня ты полистал модный глянец вместо Божьего Слова. Сегодня ты посидел в соцсетях вместо молитвы. Сегодня ты убедил себя, что поститься тебе, ну, вредно. Ну, вредно. Потому что у тебя слабый желудок. Сегодня ты не поехал на домашнюю группу, потому что ты знаешь, что сегодня не придет туда твоя подружка. Сегодня ты проболтал всю проповедь. Да потому что ты все это уже давно знаешь. Сегодня ты не стал жертвовать десятину, ну, потому что эти деньги лучше отложить на новый гаджет или на выплату кредита. Сегодня ты не стал рассказывать о Христе, который вытащил тебя из отвратительной кучи. Сегодня ты решил или решила, что человек, не верующий во Христа и не живущий евангельскими ценностями, тебе вполне подойдет. Потому что он хороший. Потому что он даже лучше многих христиан, которых ты знаешь. Это сегодня. А завтра? Нет, ты этого совсем не хотел. Но завтра ты стал закадычным другом всему и вся, что не только не осуждает, но приветствует и поощряется в этом мире. Поистине, самая верная дорога в ад – пологая, мягкая, без указательных столбов, без внезапных поворотов. Иаков заканчивает словами, ставшими христианской максимой. Это звучит как тезис. Как афоризм. Кто хочет стать другом миру, неизбежно становится врагом Богу. Лучше не скажешь. 5 стих. Вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит дух, живущий в нас? Это очень сложная аллюзия автора. Я не буду на ней подробно останавливаться. Я бы предложил понимать ее так, что дух, который Бог вселил в нас, желает, чтобы мы принадлежали только Ему. Или до ревности любит дух, которого Бог вселил в нас. Кто из вас хотя бы в жизни раз испытывал влюбленность? Ау, просыпаемся. Вы думаете, только вам жарко, что ли? Испытывали влюбленность? Отлично. С кем теперь вы делили или хотели делить объект своей влюбленности? С кем вы его делили? Ни с кем? Серьезно, ни с кем? Ну, только Леха делит он. Молодец. Христианин настоящий. А почему у Бога должно быть по-другому? Почему, если мы объект влюбленности делить не хотим, и мы ревнуем, защищаем, потому что я для нее, а она для меня. Почему у Бога должно быть по-другому? Друзья, его глубоко не устраивает наша христианская прелюбодейная жизнь на два фронта. Глубоко не устраивает. Он печалится. У него реально есть чувства. Он ревнует. Когда мы, можно сказать, как говорят молодые люди, когда мы мутим с этим миром. Уж он-то знает, чем заканчивается такая невинная дружба. Бог гордым противится. Смиренным же он дает благодать. Друзья, гордым Бог не нужен. Для гордых Бог это попрание собственного достоинства. Гордые никому ничего не должны, и Богу в частности тоже. Гордые ищут благ в соответствии с своим мировосприятием. Гордые стяжают земные блага, они готовы буквально ко всему. Знаете, я недавно познакомился с одной публикацией. Один из исследовательских российских центров опубликовал результаты опроса россиян. На что вы готовы ради большой зарплаты? Вот так очень просто сформулировано, чтобы всем было понятно. И вот для многих респондентов желание хорошо зарабатывать, я в принципе не удивился, затмевает моральные, гражданские нормы, провоцирует на безнравственные поступки. Ну, чуть-чуть статистики буквально. Например, 40% опрошенных готовы сократить время общения с друзьями и семьями. Это почти половина, да? В пользу работы. В пользу работы. 10%, то есть каждый десятый, вообще готов не заводить семью и детей. На кой они нужны? Они отвлекают от офиса. 30%, одна треть, готовы отказаться от отпуска и столько же 30% от выходных. 30%! Отпуск для лентяев! Больничный тоже. Нам солнце не надо, нам партия светит. Нам хлеба не надо, работать давай. И знаете, ради чего все это? Чем этот опрос подводит черту в чем? Зарплата, ради которой люди готовы на все это, в среднем составляет, быстро цифры, 170 200, не буду вас мучить, 74. Тот, кто 70, бонус. Подарите после богослужения. Я вас поцелую. А это вовсе не бонус, да? Для кого-то это наказание, ладно. Недавно прочитал историю о женщине, которая была очень взволнована, пожилая женщина. Она дала своего внука в школу с довольно странной системой обучения. И вот весь класс преподаватель обклеил пятиконечными красными звездами, внутри написал каждой звезды «Кумир». А рядом с пятиконечными звездочками наклеил фотографии учеников. И таких звезд был весь класс. Значит, и философия состояла в том, значит, преподаватель убеждал учеников, что им нужно с конечка вот этой вот звездочки попасть в самое ядро, в самое сердце, в середину. Вот в это вот состояние кумира войти, для того, чтобы стать кумиром всем остальным. Для того, чтобы быть в центре жизни всех остальных детей, может быть, даже взрослых. И женщина в ужасе, узнав о том, чему учит ее внука, сначала к своей дочке молодой обратилась, дескать, ты в какую школу и куда отдала? Ну, мамы современные, молодые, им некогда. Им же работать надо. У них же ни отпусков, ни выходных, подумать некогда. Сказала, что, ну, это, наверное, какая-то современная система обучения, ее вполне устраивает. Друзья, ребенку внушают стать кумиром. Вы представляете такого маленького кумира, исключительно живущего только для себя, главный праздник для которого нет ни Рождество, ни Пасха, даже не 1 мая, не День России, 12 июня, а день рождения. День рождения. Потому что это мой праздник. Это прямой путь, не побоюсь этого слова, к сатанизму, когда все с ног поставлено, с ног на голову, и когда эгоизм приветствуется, когда гордость поощряется. Друзья, Богу противно на это смотреть, и он откровенен в этом смысле. Но он ничего не может с собой поделать, когда он видит перед собой смиренных и сокрушенных духом. Этим людям он дает благодать. Вот вторая часть нашего отрывка, стихи с 6 по 10. Это ответ на первую часть. Смирение. Ключ к устранению вражды, распри, войн, убийств и всевозможных конфликтов. Смирение. Смирение, которое всегда вознаграждается Богом. И в оставшихся 7 по 10 стихи апостол дает нам 7 заповедей. 7 заповедей, 7 руководств, 7 императивов. Начинает он вот с чего. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Мы, или многие из нас, выросшие на голливудских боевиках, ну, мы с наивностью полагаем, что дьявол, он изгоняется как? Силою и знанием магических формул. Яков другого мнения. Ну, он, конечно, не смотрел голливудских боевиков, в этом его основной недостаток. Многое пропустил в жизни. Но он говорит о том, что покориться Богу – вот настоящий акт экзорцизма. Изгнание дьявола. Покорность. Вот с чего все начинается. Хочу привести вам такую иллюстрацию. Представьте, что я попросил свою дочь прибраться в комнате. А я реально так делаю. И много раз на дню. У меня очень активный ребенок. Поэтому там, где она, там эпицентр урагана Катарина. И вот я попросил своего ребенка убрать комнату. И вот спустя 3 часа она ко мне приходит для того, чтобы сообщить мне радостную новость. Папа, я заучила твою просьбу наизусть. И могу ее несколько раз повторить. Ну, она ободрилась царящим на моем лице изумлением и продолжила. Ты не поверишь, но я даже перевела ее на греческий язык. И рассказала о ней своей лучшей подружке школьной. Ну и напоследок позволь мне передать тебе набросок 3-недельного цикла проповедей о том, что ты имел в виду, говоря, пожалуйста, приберись в своей комнате. Думаю, вас как бы меня интересовал один вопрос. Дочь, ты прибралась в своей комнате? Это все, что нужно знать вам и мне. Ты хочешь знать дьявола из жизни? Будь послушен Богу. 8 стих. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники. Исправьте сердца двоедушные. Апостол, заметьте, уже упоминал в самом начале, 8 стих 1 главы, что человек с двоящимися мыслями, эдакий шизофреник, он не тверд во всех своих путях. И снова о двоедушии, сродни лицемерию, он пишет. Он обрушивает всю силу своего гнева на христиан, которые до сих пор пытаются жить по двойным стандартам, которые до сих пор ведут двойную жизнь. Здесь они одни, там они другие. Он обращается к тем, кто завидует и враждует, кто вожделеет и насквозь пропитан мирскими ценностями, кто знает Божье Слово, но по-прежнему системно им пренебрегает. Если коротко коснуться психологии двоедушия, то мы увидим, что двоедушие или двуличие – это изощренная форма человеческой греховности, и основным таким побуждающим мотивом двоедушия служит желание выглядеть в глазах окружающих тем, кем ты просто не являешься. Это основной мотив, очень просто. И подчеркиваю, речь идет не о желании сделаться лучше, речь идет о желании казаться таковым, не о стремлении преобразовать себя из плохого в хорошего, а о стремлении скрыть недостатки под маской желаемого образа. Друзья, двуличие, двоедушие, оно всегда базируется на лжи. Это всегда обман. В одном из соборов в Любеке, это в Германии, есть такая любопытная надпись прямо на стене собора. Там написано: «Вы называете меня спасителем и не даете вас спасти». Вы называете меня учителем и не следуете мне. Вы называете меня мудрым и не спрашиваете меня. Вы называете меня всемогущим и не доверяете мне. Вы называете меня справедливым и не боитесь делать зло. Вы знаете, что я путь, но вы не идете им. Вы знаете, что я Господь и не служите мне. Когда я скажу, что не знаю вас, не удивляйтесь. Для того, чтобы человек действительно сделался лучше, нужно менять не впечатление о себе, нужно менять самого себя. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Мне кажется, друзья, братья и сестры христиане, мы должны просить у Бога вот этот исключительный дар, дар слез. Мне кажется, мы редко плачем. перед Богом, для Бога. Мы плачем, когда в нашей жизни происходят какие-то неприятные ситуации. Нам не платят за месяц-два месяца работы. Мы не можем купить то, чего мы страстно желаем купить последние два года. Мы плачем от бессилия. Но я немножко говорю о другом даре. Точнее, совсем о другом даре. Я очень по-хорошему завидую людям, которые могут иногда вот так спонтанно расплакаться на богослужении. Мы редко это видим. Но я очень по-хорошему завидую таким людям. Когда Дух Святой касается этих людей, когда Он обличает их в их грехах, когда Он наставляет их, когда Он шепчет им слова утешения, эти люди готовы, несмотря на то, что подумаем и как посмотрим мы, расплакаться пред Богом, обнаружить свою уязвимость и не стесняются этого. Ну, конечно, христиане со стажем снисходительно посмотрят и скажут: ничего, дружок, подружка, это пройдет. Я тут уже давно, уж я-то знаю. Уж меня ты ничем не пробьешь. Броня крепка, и танки наши быстры. Я кремень, Господень, высекаю искры из других. Вот вам бы не радоваться этому, говорит апостол. Вам бы слезы лить, сокрушаться и рыдать от того, во что вы превратились. Наконец, последнее. Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас. Заметьте эту интересную антитезу. Гордые возвышают себя для того, чтобы посмотреть на всех сверху вниз и сказать, кто они, а кто все остальные. И в результате оказываются непонятно где. Но смиренные люди, люди, может быть, даже пристыженные, понимаете, слово «смирение» в обиходе вот в то время, это было, мне сейчас очень трудно провести эквивалент, надо подумать, но это было слово, которое использовали только библейские авторы, и они его в греческом языке подняли на необыкновенную высоту. Когда Павел в своих посланиях пишет о смирении, смирение для римлянина, для настоящего грека-философа, это было, знаете, чем? Пу! Это было для рабов, это было для слабаков, это было для зануд. Но библейские авторы поднимают значение слова «смирение». Говорят, что если ты смиришься, нет, не ты, и даже не твои друзья, и даже не твои родители, и даже не твои священники и пасторы, сам Бог вознесет тебя. Вознесет не для того, чтобы ты всем сверху показал какое-нибудь интересное место и сказал: «Ха-ха, я-то смирялся, а вы-то дураки». Тогда это не было смирением. Сам Бог вознесет тебя туда, где ты никогда не был. Не волнуйтесь, это не за нами пока еще. Хотя, кто его знает. Итак, почему мы, христиане, воюем друг с другом? Чего мы делим? Неужели Бога, управляющего всей вселенной и живущего внутри нашего сердца, нам не хватает? Неужели это так? Иаков отвечает одним словом. Смирение. Вот чего вам не хватает. Вот чего нам не хватает. Однажды знаменитого дирижера, Кирилл, не обижайся, что я перепутал режиссера с дирижером, я знаю, в чем разница. Это правдивая история. Однажды знаменитого дирижера, знаменитого симфонического оркестра спросили: скажите, пожалуйста, вы так долго вот в этой профессии, на каком инструменте сложнее всего играть? На мгновение дирижер задумался и ответил: на второй скрипке. Потому что на первую скрипку у меня в очередь стоит. Не отобьешься. Но отыскать того, кто будет с радостью играть на второй, это весьма непросто. А если не будет играть вторая скрипка, заключил дирижер, то не будет гармонии. Чего уж греха таить. Мы все, наверное, часто мним себя первой скрипкой. В любом оркестре причем, куда бы ни пришли. Ну, на меньшее мы просто не согласны. А в Америке есть такое движение, называется «I'm second», «я второй». Все очень просто. Бог первый, а я второй. И сотни звезд шоу-бизнеса и политики приходят, садятся на белые кожаные кресла и рассказывают о том, кто есть первый. И сегодня мне вот, знаете, это даже понимают футболисты, которые, как многие из нас привыкли воспринимать, ну, люди как бы небольшого ума. Некоторые из них восхищают, можно, перед некоторыми из них можно вот вообще восхищаться их верой и их смирением. Это бразилец Кака, ударение именно, вот как я сказал, да. Это чемпион мира, это обладатель золотого мяча и лучший игрок мира в 2007 году. Надпись на его футболке гласит «Я принадлежу Иисусу». Всякий раз, когда он чего-то выигрывал, он делал вот так. Он снимал с себя первую футболку, а под ней была вот эта майка. Кто первый, а кто второй, понимают даже эти люди, о которых мы думаем, что они весьма невысокого интеллекта. Настоящая беда для любого оркестра приходит тогда, когда начинает солировать вторая скрипка. Друзья, давайте уже избавим мироустройство, которое создали не мы и не вчера, вот от наших заезженных скрипучих соло. Оно уже всем вот здесь. И нам тоже, может быть. Давайте представим право соло тому, у кого это получается несравненно лучше. А в заключение я хочу, чтобы вы закрыли глаза. Некоторые уже это сделали в самом начале моей проповеди. Закрыли глаза и представили себе церковь, где каждый почитает другого выше себя. Где люди радуются чужим успехам и победам. Где не злорадствуют твоим неудачам и провалам, а сострадают и плачут вместе с тобою. Где снисходительно смотрят на глянец и помогают духовно тем, кто им инфицирован. Где нет позерства, где нет актерства, где нет двуличия, потому что быть настоящим, даже со всеми своими слабостями, это круто. Где люди не гребут под себя, а готовы делиться тем, что они имеют. Где не судачат за спиною, а благословляют тебя за твою непохожесть. Где любят людей мира, но не сливаются с миром. Где не играют в церковь, а являют собою церковь. Где страстно все до последнего желают лишь одного – Бога. И я очень хочу быть частью такой церкви, даже если мне придется всю жизнь играть вторую скрипку. Аминь.